Доброе утро всем. Я очень рад. Какие, давайте помолимся вместе.
Помолимся. Великий и чудный Господь и Бог наш, сердечно благодарим Тебя за то, что и в этот день Ты обновляешь свою милость над нами, за то, что Ты, Господь, даруешь нам это прекрасное время, когда мы можем глубже познавать Слово Твое, когда мы можем приближаться к Тебе. И в этот час, Господь, просим благословения для нашего уважаемого преподавателя. Благослови его. Дай ему, Господи, мудрости, чтобы он преподавал нам то слово, которое Ты, Господь, даешь ему. Благослови и Оксану, чтобы она переводила все, дай мудрости, чтобы ей была приятна эта работа. И нас, Господь, благослови, чтобы мы внимали всякому слову, которому Ты будешь говорить нам через нашего преподавателя. Да будет Тебе, Господь, честь, слава и поклонение, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Thank you, Oksana. Thank you. I know she looks better than he does.
Все расстроились, потому что Оксана гораздо красивее, чем Андрей. Добро пожаловать обратно. И мы сейчас будем рассматривать лекцию 16. Что это за ай-яй-яй? Не понял. Вы должны быть очень рады. Я тоже так чувствую. Вчера мы говорили о книге Исход. И мы говорили о том, как закон работает в книге Исход. Вы помните, что закон находится там посерединке? Главы с 19 по 24. И включает в себя закон 10 заповедей и книгу Завета. И сейчас мы ближе рассмотрим закон. И поговорим сначала о его первоначальном смысле. А потом посмотрим, что это означает для нас сегодня. Итак, во-первых, исходный смысл закона Моисеева. Сначала мы поговорим о единстве и разнообразии ветхозаветных законов. Потом о десяти заповедях. И в-третьих, книге Завета. Исходный смысл всего этого. Вы проснулись уже? Вы рады, правда? Я вам не верю, но ладно. Чтобы на самом деле вы проснулись, я иногда буду неожиданно вставлять указания насчет экзамена. Поэтому если вы спите, то вы пропустите эти указания. Первое указание такое. На экзамене два вопроса. А теперь поговорим о традиционном делении ветхозаветного закона. Очень общепринятая традиция есть делить закон на три вида. Моральный закон, юридический и ритуальный или обрядовый. Что положительного в таком делении? Вы встречали такое тройственное деление раньше? Есть несколько аргументов в пользу такого деления. Но на самом деле не все так просто, как на этой картинке. Во-первых, у 10 заповедей действительно есть особый статус. И обычно их отождествляют с моральным законом. И особый статус определяется, 10 заповедей определяется тем, например, что они написаны Богом лично, Его перстом. В отличие, например, от Книги Завета, которую Моисей своей рукой писал. Конечно, мы верим, что Книга Завета тоже была вдохновлена Богом. Но все-таки у 10 заповедей особый статус. Моисей видел, как Бог писал 10 заповедей. И это придает им особый статус. Также они были написаны на камне. Пергамент. В отличие от пергамента. Также в Книге Завета вы видите, что там внимание обращено на суды, гражданские суды в Израиле. И поэтому мы думаем, ну, значит, нормально, можно называть этот закон юридическим. Вчера мы говорили об этом. В конце дня. Когда остальные из вас спали, я тут сам с собой разговаривал. Книга Завета была дана судьям израильским, чтобы они пользовались в своих гражданских судах. Поэтому это позволяет нам сказать, ну да, некоторые законы можно отнести к категории юридической. И это важное разделение. Потому что когда Иисус упоминает о законе и говорит око за око, зуб за зуб, вспоминает об этом в Нагорной проповеди, по сути, он хочет иудеям сказать следующее. Они взяли юридический закон и начали его использовать как моральный.
Хорошо? Okay. Eye for an eye, tooth for a tooth.
Око за око, зуб за зуб. Это в Книге Завета. Инструкции, данные судьям. А нельзя взять судейские правила, которыми они должны пользоваться в суде, и руководствоваться ими в личной жизни. Почему нельзя? We talked about it yesterday. Но больше, чем то, что вы там показывали. Меня вчера не было. Но вы правы. Почему важно понимать, что око за око, зуб за зуб — это юридический закон, а не нравственный?
Because judicial law is more disciplinary. A person cannot convict somebody to death.
Right, exactly.
Sentence somebody to death.
That's exactly right. And in the courts, you want judges to give fair judgments.
Мы хотим, чтобы в суде судьи выносили справедливые суждения. Но в личной жизни мы должны проявлять милость. А иначе у нас получится такая ситуация. Если кто-то вас обидел лично, тогда вы будете чувствовать право обидеть их в ответ. А Иисус нам что говорит, когда делать, когда нас кто-то обижает? Forgive. Благословить их, да. Но когда преступник приходит в суд, и он украл деньги, вы хотите, чтобы судья его благословил? Мы хотим, чтобы судья вынес справедливый приговор. Вы лично можете сказать преступнику: ты взял мою книгу. Ну, я тебе вот еще бумажку дам в придачу. Но судья должен не так поступать. Когда римский солдат приходил к еврею, он имел законное право потребовать от иудея, чтобы он на протяжении одной мили понес какой-то его там груз.
Now, suppose the Roman soldier asked you to carry it 2 miles.
Если римский солдат попросил вас нести этот груз 2 мили.
And he beat you.
И бьет вас при этом.
To make you carry it for 2 miles.
Чтобы заставить вас нести 2 мили.
You had a legal right.
Тогда вы имели законное право пойти в суд и пожаловаться. И этот суд должен был осудить этого римского солдата. Ну, я уверен, что они так не делали, но должны были делать. Но если солдат попросил вас нести груз 1 милю, что должен был сделать последователь Иисуса? Понести его 2 мили. Итак, этика суда очень отличается от этики личной жизни.
The courtroom is even.
В суде, what is even? What is? В суде стандартом является равенство.
But in personal life,
но в личной жизни
standard is kindness.
Высший стандарт — это доброта.
Humility.
Смирение.
What a show? Okay, now in this country.
В этой стране христиане судятся друг с другом. Very seldom.
But it does happen.
Но бывает.
What do you do when you have a property dispute between Christians?
Что делать, если между христианами возник спор о собственности? Что вы делаете, он спросил. Что вы делаете? А, я знаю, у вас христиане не имеют никакой собственности. Но в Украине легко проблема решается. Но эта проблема появится. И я вам скажу, что в Америке происходит. Это ужасно. Ужасно. Служители Евангелия. Профессора богословия. Знаменитые профессора богословия. Подают друг на друга в суд.
На самом деле,
Совсем недавно один известный богослов подал суд на другого известного богослова за по поводу прав на издание Библии.
Isn't that terrible?
Не правда ли это ужасно?
They went before non-Christians.
Пошли к неверным, не христианам.
That's horrible, isn't it?
Was a question. What does the church think about it?
Well, that's what I'm going to ask you.
Ну вот я хотел вас об этом спросить.
Because these people were famous,
поскольку эти люди известные,
the church paid no attention to it.
Церковь не обратила никакого внимания.
If it had been me,
если бы это был я,
they would have put me in, you know, they would have maybe not a minister anymore.
Они бы, наверное, меня отстранили от служения.
Because I'm not powerful in things.
Потому что я не такой могучий и знаменитый. Но эти люди были могучие и знаменитые. Поэтому им ничего не было. Добро пожаловать в Америку, где церковь сильна. Добро пожаловать в ваше будущее.
Я знаю, что в Америке есть такая практика несудебное разрешение конфликтов, медиация. И она, кстати, возникла в церквях для таких вопросов.
I've heard that in America you have this mediation thing, and it actually appeared in the church.
There are organizations that try to stop this.
Есть организации, которая пытается прекратить такое.
One group is called Peacemakers.
Одна из них называется Peacemakers, миротворцы, да.
And this is a very wonderful organization.
Чудесная организация.
But it is voluntary.
Но она добровольная.
Unless the church makes someone go to it.
То есть.
Unless the church officially makes forces.
Ну, то есть, как бы, никого нельзя заставить, ну, пойти и обратиться в эту организацию. Может церковь заставить, но это... И надо было так и поступить. На личном уровне эти два христианина должны были постараться быть щедрыми по отношению друг к другу. И один из них был щедрым, а второй не был.
So what should they have done according to 1 Corinthians?
И на основании 1 Коринфянам что нужно было сделать? Why don't you remain insulted?
Rather than go before the pagans,
то есть вместо того, чтобы идти к неверным, к язычникам,
it would be better to lose.
Лучше было бы что-то потерять.
That's on a personal level.
Вот так вот на личном уровне следует поступать.
Okay. But Paul also says,
но Павел также говорит,
why don't you have your own judges?
А почему у вас нету своих судей
in the church?
В церкви?
That's the peacemakers.
Вот миротворцы как раз таковы.
One day you will judge the angels.
Потому что настанет день, когда вы будете судить ангелов.
Don't you think you can judge these kinds of things now?
Что вы думаете, вы не можете судить вот такие вопросы сейчас? Когда люди становятся членами церкви в моей деноминации, они дают обет. И один из обетов такой. Подчиняться церковным властям. Большинство людей не знают, что это значит. Ну и все равно дают этот обет. Или поэтому дают такой обет. Но что это должно означать? Если вот у вас между двумя христианами возникла такая проблема, они должны пойти к старейшинам. И старейшины должны, ну, как бы рассудить. Когда старейшины судят, записывают там, то есть там очень все это расписано по правилам. Когда старейшины проводят суд, то каким принципом они руководствуются? Щедрость или равенство? равенство или справедливость. Так же, как и старейшины Израиля. Поэтому видите, почему это важно. Отличать моральный закон от юридического. Я видел, как вы водите машину. Вы такие же, как и я. Если кто-то вас подрезал впереди, что ты что, с ума сошел? That was a mild way to put it. Многие из вас, так же как и я, имеют искушение поступать как язычники.
In the court, that is okay.
В суде это нормально.
In personal life,
а в личной жизни не нормально.
So you have a little fish on the back of your car.
И поэтому у вас сзади на машине рыбка.
Да. So they know you're a Christian.
Так что все знают, что вы христианин. А потом вы еще его тоже подрезаете. И теперь они знают, что вы христианин. Теперь они знают, каков Иисус. Only in America like that. Я видел, я наблюдал за вами. Итак, что вы, как христианин, должны сделать на личном уровне? Remove the fish. Да-да-да, убрать рыбку с машины, правильно.
Or do this.
Или вот так вот сделать.
Да?
Да?
Да? Да?
Away from the road. Это означает, пожалуйста, проходи, я пропускаю тебя.
Can you see the difference?
Понимаете разницу?
Because what we want to think is, this is not fair.
Потому что нам хочется думать, у нас такие мысли. Но это же несправедливо.
He violated me.
Он меня обидел.
So I can violate him equally.
И поэтому я могу его обидеть также. Но это не путь Иисуса Христа.
Now, let me tell you another example of this. Why is it important?
Еще один пример приведу, который показывает важность этого принципа.
One of the teachings of the church in the East.
Одно из учений Восточной Церкви,
that's been very popular for many years,
которое на протяжении многих лет было очень популярно,
is pacifism.
Называется пацифизм.
And it's based on slap the cheek.
Основано на словах «подставь вторую щеку».
Да? And so, many Christians in this part of the world,
и поэтому многие христиане в этой части мира
cannot distinguish between personal ethics,
не умеют различать личную этику
and judicial ethics.
Юридическую этику.
I am telling you the Bible itself distinguishes between these.
А я вам говорю, что сама Библия проводит различия.
This is important stuff I'm telling you now.
Я вам важные вещи говорю.
The Bible itself distinguishes between personal morality and judicial morality.
Сама Библия проводит различия между личной моралью и юридическими принципами.
We have seen this already, yes?
Мы уже это видели, правда?
Да, a bit. Да. Now, what is the mistake that pacifism makes?
А какую ошибку допускает пацифизм?
It does the opposite of what we've been talking about.
Он делает противоположную ошибку, противоположную той, о которой мы только что говорили. То есть мы говорили о том, когда вы ругаетесь и машете кулаком на дороге, а пацифизм делает противоположное. вместо того, чтобы юридическую, так как вы на дороге, юридическую мораль применяете в личной жизни, то, что мы только что обсуждали, пацифизм делает что? Противоположное. Берет моральную этику, личную этику, и применяет ее в сфере юриспруденции. И говорит правительству, нельзя вести войну. Правильный ответ – да. Фарисеи брали юридический закон и применяли его в личной жизни. Ты ударил меня, я тебя ударю. А пацифисты берут личную мораль и применяют ее в сфере социальной, гражданской. А мы знаем, что Бог назначил правительство с определенной целью. 13 глава Римлянам. Какова эта цель? Милость? А какая цель? Справедливость. А поэтому уже давняя христианская традиция существует, что если правительство участвует в справедливой войне, то христиане могут в ней участвовать. Но христиане должны определить, справедливая ли эта война. Например, если Узбекистан нападет на Украину, можно ли защищать свою родину от них? Ответ – да. Почему? Потому что это справедливое дело. И здесь мы применяем гражданскую этику. Но я понимаю, что это трудная тема. What if you end up with Christians on both sides? Оба. Ответ, вопрос был такой. А что если окажутся христиане по обе стороны? У обоих, у христиан с обеих сторон есть долг перед Богом оценивать, справедливо ли это дело. Если узбеки несправедливо нападут на Украину, тогда узбекские христиане не должны участвовать в этом. Если вас, на вас напали, справедливо, то тогда вы не должны защищаться. И, в общем-то, тут ваша совесть перед Богом решает.
Now, practically speaking,
практически, конечно,
usually this is what happens.
Обычно происходит вот что.
Christians in the army
христиане в армии
will participate in the war initially.
Участвуют в войне изначально.
Simply because they're told to.
Просто потому, что им дан такой приказ.
And they must give their governments the presumption of justice.
И они должны как бы относиться... исходное предположение, что государство дает им правильный приказ. Но если они увидят, что дело неправое, тогда они должны ограничить свое участие. И иногда уйти. И пострадать за это. Например,
there, I can tell you the experience of many Christians with the war that is going on now.
Вот могу вам рассказать опыт многих христиан в той войне, которая сейчас происходит. Ну и в жизни нехристиан тоже такое происходит. В американской армии много солдат-христиан. И они участвуют в той войне, которую мы сейчас ведем. Потому что первоначально они должны, ну, как бы, исходить из того, что государство право, когда дает им какой-то приказ. Но сейчас, спустя несколько лет, капелланы в армии. Вот у меня месяц тому назад как раз была большая встреча с капелланами. И капелланы говорят мне, все больше и больше солдаты-христиане начинают отказываться делать определенные вещи. Они не вообще не убежали из армии, но говорят своим офицерам, мы не можем делать то-то, то-то. Вот это будем делать, а вот это не будем. И тут начинает играть роль совесть. Я только хотел вам одно сказать, что в Библии есть разница между сферой гражданских законов и личных. Я не пытаюсь вас агитировать воевать в Ираке. Просто привожу вам иллюстрацию, чтобы вы поняли. Бог говорит, что есть разница между юридической этикой и личной. Раз, два, три. Basically, anytime when there is a war, whatever side you listen to, it sounds very right and just. Like in your example, the whole world was saying this is not right, and one country was saying, no, this is right, they have weapons of mass destruction. Or oftentimes the reality is that both sides are not right. So for a Christian it is very difficult to decide whether this war is правильно, так держать.
That is why Christians must always be very careful.
Поэтому христианство должно быть очень осторожны в своих суждениях. И даже если они участвуют, то, возможно, им придется ограничить свое участие. Но вы абсолютно правы. Тут были раньше руки. Да.
Вопрос такой для христианина, как я вижу, в любой войне, это прежде всего возможность даже не своего брата тем или иным образом лишить жизни, а того человека, который еще не пришел к Богу. Пусть даже он совершает агрессию, но главное для нас распространение Царства Божия, а не защита своего дома.
There's another difficulty when... Тихонько, пожалуйста. Братья и сестры. There's another difficulty when a Christian fights. He can not only kill another Christian, but also he can kill non-Christians, which he should be trying to save.
That is true.
Правда.
Number three.
И еще. Три, четыре, пять.
У меня был вопрос о присяге. Когда поступаю в армию, даю присягу служить государству. Не отказываю ли мне там служить Богу? Потому что он обязуется выполнять то, что ему скажут.
I have a question about the Pledge of Allegiance in our army. When they join the army, they have to say this pledge, you know. So when he says this pledge, doesn't he deny his loyalty to God?
I can tell you this.
Могу сказать вам следующее.
In America, we have a pledge to the flag.
В Америке у нас есть очень часто произносимая клятва верности Америке и флагу.
Okay, and I want to tell you what my conscience allows me to do.
Скажу вам, что мне позволяет моя совесть говорить. С тех пор, как я стал христианином, когда мне было
17,
я отказался произносить эту клятву. Let me explain to them. Очень часто, например, в школе каждое утро дети начинают день с этой клятвы. То есть эта клятва произносится постоянно. И когда Ричарду было 17, он отказался произносить эту клятву. Но это трудное решение. И я не могу осуждать других христиан, которые произносят эту клятву. Но скажу почему. Потому что в этой клятве у нас там есть такая фраза «под Богом». Может быть, если бы в украинской клятве добавили такую фразу, было бы легче. Поэтому, может быть, надо произнести клятву и шепотом добавлять там под Богом. Это очень хорошие практические вопросы. И это вопросы, которые вы должны решать. Но когда мы сталкиваемся с такими практическими вопросами, то нет универсального ответа. Когда нет такого ясного решения, нужно дать свободу христианам поступать по-разному. Но моя главная мысль – пожалуйста, не смешивайте разные сферы этики. Не думайте, что потому что Иисус сказал «подставь другую щеку», поэтому нельзя защищать свою семью, когда пришел убийца.
I had one person tell me this.
Один человек мне сказал.
This was in Siberia.
Это было в Сибири.
We were arguing this issue.
Мы спорили на эту тему.
They are very pacifistic in Siberia, the Baptist
stuff. Баптисты в Сибири очень пацифисты большие.
And I said to him,
я ему сказал,
if someone was about to rape your wife,
если кто-то пришел и хочет изнасиловать твою жену,
and you could stop him,
и ты можешь его остановить,
would you?
Ты остановишь его?
He said, no.
Он сказал нет.
And I said, you are crazy.
Я сказал, ты псих.
And this is what he said to me.
А он мне сказал,
God will not allow this to happen.
Бог не позволит этому произойти.
And I said to him,
а я ему сказал,
I don't know what God you worship.
Я не знаю, какому Богу ты поклоняешься.
But the God of the Bible lets this happen all the time.
Но Бог Библии позволяет такому происходить постоянно.
And it is the responsibility of a husband.
И муж ответственен
to defend his wife.
За то, чтобы защищать свою жену.
And not turn the other cheek.
А не подставлять другую щеку.
In Sodom and Gomorrah,
в Содоме и Гоморре,
when Lot gave his daughters to the rapists,
когда Лот отдал своих дочерей насильникам,
this was not a good thing.
Это был нехороший поступок. He says he was trying to limit his participation in Sodom. Так, номер 4 и потом номер 5. И на этом... This was interesting about just and just wars.
Mm-hmm.
If there is a, if there is an army, if an army invades my country, that is doing a just war, then my family is still in danger. He will use a machine gun. And I don't care whether he's heard the gospel or not. Братья, не шумите. Вот почему я сказал, что часто христиане должны ограничивать свое участие. Не вообще не участвовать. И вот всегда христианам приходится рассуждать в конкретной ситуации. Вы абсолютно правы. Даже если ваша страна виновата, и вы знаете, что другая армия может убить вашу семью, у вас все равно есть мера ответственности защищать свою семью от русских и от американцев. И последний вопрос. Пожалуйста, последний.
Мне кажется, что вся сложность данного вопроса между юридическим и этическим вопросом, что в каждой юридической ситуации есть этическая ситуация. И в каждой этической ситуации есть юридическая. Вопрос в том, какой ситуации или кому давать перспективу или предпочтение. Потому что в любой юридической есть этика, в любой этике есть юридическая ситуация. Даже если мне Ричард Пратт ударит, да, он юридически будет неправ.
There's another difficulty because in every judicial situation there is ethics involved in a personal, and in every personal situation there is judicial ethics involved.
That's exactly right.
Совершенно верно.
Now you're understanding. That's great.
Вы наконец-то поняли.
Because we can't distinguish these.
Можно проводить различия между законами. Но эта разделяющая линия, она нечеткая. Граница нечеткая. Сейчас как раз об этом будет речь. Вот как раз об этом я собирался говорить. Но сейчас мы будем это говорить организованно, по пунктам. Итак, общее такое разделение, деление закона. И, пожалуйста, не смешивайте эти виды законов. Но в то же время
мы должны понимать, that the laws of the Bible are not utterly distinct from each other.
Мы должны понимать, что законы Библии граница между ними не такая четкая.
There are differences, but they are not utterly different.
Они различаются, но различия эти не всегда явны.
I mean, you know this is true in physical life.
Ну, например, в физической жизни вы знаете
это.
Например, я и мой брат, вот сидящий, разные люди.
Да. Да. Okay.
Я отличаюсь от него.
Are we distinguished now?
А теперь мы отдельные люди?
We just shook hands.
Мы только что за руку поздоровались.
Are we still distinguished?
Мы по-прежнему отличаемся? Some of your germs went to him, and
a lot of my skin went to him.
А большая часть эпителия от кожи перешла к нему.
And a lot of his skin came to me.
А его ко мне.
So now we are sharing diseases.
Теперь у нас общие болезни.
He has my molecules.
У него мои молекулы есть.
And I have his molecules.
А у меня есть его молекулы.
Да. Many of them.
много молекул. Несколько. А много. А если я еще чихну на него? У него еще и моя слизь будет. Каждый раз, когда вы слышите чей-то плохой запах, вы вдыхаете его. Каждый раз, когда вы идете в туалет, и там плохо пахнет, вы вдыхаете часть кого-то. Подумайте об этом. Молекулы, чьи-то молекулы входят в ваше тело. Правда, приятно. Итак, мы по-прежнему различны, отличны.
Да и нет. Да и нет. Хорошо? Surely there is a difference between you and what you are smelling in the toilet.
Конечно, есть разница между вами и тем, что вы вдыхаете в туалете.
Да?
Вы заходили в тот туалет внизу? Зайдите. И потом расскажите мне, вы отличаетесь от того туалета? От того, что там? Надеюсь, что вы отличаетесь. Но в то же время, когда вы выходите, с вами уходит часть того туалета. Вот почему вы моете руки. Но это не помогает. Все равно заболеете. Вот так и в законах. 10 заповедей. Это гражданский закон, юридический. Не лжесвидетельствуй.
Да. The moral law has judicial line.
А, то есть в моральном законе есть часть юридического закона.
Хорошо. The moral law has ceremonial law in it.
В моральном законе есть также часть ритуального.
Remember the Sabbath day.
Помни день субботний.
Да. Okay. That's like shaking someone's hand.
Это похоже на то, как мы пожали руки друг другу.
The Book of the Covenant.
Книга Завета.
Has moral laws in it.
Содержит в себе моральные законы.
And ceremonial laws in it.
И ритуальные.
The Tabernacle law.
Законы о Скинии.
And moral laws in it.
В законах о Скинии есть и моральные законы. Итак, что я вам пытаюсь сказать? Есть разница, но есть также и, как это сказать, да, ну, у них есть общее, там, где они пересекаются, переплетаются. И поэтому не всегда очень легко различить.
Unfortunately,
к сожалению,
in the past,
в прошлом,
Christians have distinguished these three kinds of laws very sharply.
Христиане проводили вот эти различия между тремя видами закона слишком категорично.
And they have said things that are true.
И говорили при этом вещи вроде бы справедливые,
but a little bit too simple.
Но слишком упрощали их.
For example,
например,
they will say this.
Говорят такое.
The moral law.
Моральный закон, 10 заповедей, то
есть,
применим везде и всегда. А ритуальный закон? Нет. И юридический закон не везде и не всегда. Ну, если очень кратко, так, ну, можно сказать. Но поскольку виды законов переплетаются друг с другом, для вас такая формулировка, как только что прозвучала, слишком упрощенная. ну, если бабушка так вот понимает закон, и дети, ну ничего, для них это приемлемо, но для вас нет. Потому что вы мудрецы. Вы лидеры. Вы книжники, ученые.
Хорошо. You are the elders.
Старейшины.
And you have to look at this more carefully than the average person.
И вы должны рассматривать эту тему более тщательно, чем простой человек.
So it is okay to say this.
Поэтому можно сказать так.
There are laws that are more ceremonial.
Есть законы более ритуальные, более гражданские, более моральные. Но они не абсолютно оторваны друг от друга. Надеюсь, вы это понимаете. Потому что я это много раз уже говорил, если вы проходили у меня другие предметы, то вы это слышали. Каждый раз, когда мы обсуждаем какую-то тему, мы всегда упрощаем, сокращаем. Мы никогда не говорим всего, что можно было бы сказать на эту тему. Это просто невозможно. Это для человека невозможно. Поэтому все, что мы говорим о законе, это сокращение, это упрощение. Даже Талмуд, если написать, это все равно сокращение. Ну, вы знаете, да, это собрание раввинских толкований закона. Это просто сокращение более объемное, чем то, которое мы обычно делаем. Поэтому это требует смирения. И готовности позволять людям формулировать свои сокращенные толкования. Но, пожалуйста, поймите, это не значит, что можно просто все в кучу смешивать, эти виды законов. Некоторые законы, некоторые идеи более общие, некоторые более моральные, чем другие. Тут есть котенок. Поэтому во время перерыва, пожалуйста, не убейте его. Это было бы аморально.
Okay.